Всем привет, добрый вечер, здравствуйте, смотрите вы программу «Точка», как обычно это бывает в воскресенье в 21, очень уважаю тех, кто сходу ставит лайк, даже до еще начала нашего выпуска, это прямо ужасно приятно, ну а уж кто подписывается на канал, тем просто нет цены, как и нет цены нашим экспертам, Александр Исавнин, привет, Саша. Оп, и он тут исчез в этот момент, я таким образом вырубаю из эфира, так, попробуем на Грише. Григорий Бакунов?
Да, привет, я на месте.
А он не вырубился, остался. Вот и Саша вернулся. Привет, Саш. Алло. Не. Что-то вырубило его хорошо, да, там прям нормально. Саш, подай голос. Эй. Ну ладно, как-нибудь, я думаю, подрубится по дороге. Значит, сегодня у нас опять, ну не то чтобы монотемная программа, а вот в прошлый раз мы делали, у нас половина выпуска был Павел Чиков, в смысле с ним обсуждали доклад. А сейчас, конечно, важная тема это анализ слитый киберпартизанами белорусской группы хакеров. Массива компьютерной сети главного радиочастотного центра. Это подразделение Роскомнадзора. Это крупнейшая утечка документов в истории этого ведомства. Вот. Ну и там речь шла о цензуре. Давайте попробуем разобраться с техническими и технологическими частями. Кстати, больше всего на эту тему, насколько я помню, написал Медиазона, потому что несколько изданий анализировали, и все так или иначе взяли какой-то свой аспект. Кто-то сосредоточился на персоналиях, за кем следил Роскомнадзор. Вот. А Медиазона, она как раз на инструментарий. Какой инструментарий там использовался. И это интересная штука, но сначала я вот о чем хотел поговорить. Слушайте, а как вы полагаете, каким образом вот эти самые киберпартизаны получили доступ к этой самой почте? Где уязвимость?
В людях.
Как говорил Кевин Митник, вот, 95% человеческий фактор.
Знаешь, я вот прямо сейчас обсуждал в другом чате утечку очередную из очередного российского корабля, присоединенного к МКС, и здесь хочу сказать, что утечка точно в том же самом месте, в прокладке. Просто эта прокладка находится между клавиатурой и сиденьем. Очевидно совершенно, это живой человек, который в очередной раз где-то утек своими креденшалзами или еще чем-то. И здесь, конечно, особенно стыдно, что ГРЧЦ, как ведомство, которое должно было в том числе обеспечивать безопасность, как раз с безопасностью и не справляется.
Вот. Понятно. То есть кто-то слил там из своих?
Я думаю, что да. Причем не то, чтобы это как-то целенаправленный слив какой-то, а скорее всего где-то... Ну, знаешь, это типичная история. Человек использует на работе логин и пароль, а потом он такой же использует в другом месте. В другом месте где-нибудь, где утекает, например. Или переходит по ссылке, которая приходит ему на рабочую почту, там его просят ввести логин и пароль, и он вводит логин и пароль от рабочей почты. И так по цепочке разворачивается все.
Вот Александр Исавнин, интересно, то есть он слышит нас, но слышим ли мы?
Не, нормально.
О, да. Отлично, все.
Я тоже слышу.
Саш, а скажи пару слов нам про вот это ГРЧЦ, радиочастотный центр. Почему вдруг радиочастотный центр занимается цензурой?
Ну, видимо, это было ведомство, которое имело когда-то технические компетенции. Собственно, чем он должен был заниматься? Давайте я так издалека зайду. Да? У любого государства есть подписанное соглашение в рамках Организации Объединенных Наций, называется регламент электросвязи. И в рамках этого государства берут на себя некие обязанности, связанные с радиочастотами. А про них, может быть, чуть позже у нас там еще новость будет, но, собственно, эфир, радиоэфир, радиочастотный спектр являются общим ресурсом, да, он для нас, для всех общий. И должно быть некоторое ведомство, которое следит за тем, что им пользуются аккуратно, что как бы оно остается доступным, вот как общий ресурс для всех. И, собственно, одно из компетенций этого центра состояло в том, чтобы находить тех, кто неправильно пользуется спектром. Это могут быть радиопираты, да, которые создали свою станцию и, например, вещают. Это могут быть неправильно настраивающие свое оборудование сотовики. Да, например, регулярно радиочастотный центр публикует отчет о том, что вот столько они нашли столько нарушений у сотовых операторов. Там. Антенна не в ту сторону вещает, не в тех частотах. Ну и, собственно, вот как бы в отличие от некой прочей бюрократии, это люди были, которые на земле работают, которые там умеют что-то делать. И, возможно, туда начали засылать все околотехнические вещи, которые были связаны. Например, вот в этом сливе не было, я тоже про это поговорил, а радиочастотный центр занимается системой ревизор, которая заставляет операторов заниматься цензурой, да, которая следит за тем, что операторы блокируют. Вот все эти активности оказались сильно раньше 2020 года в радиочастотном центре. И, возможно, туда решили добавлять, как один из собственно, это подведомственное подразделение Роскомнадзора, да, потому что Роскомнадзор – это регулятор в области медиа, связи и так далее, это его компетенция. Вот отдельное подразделение, которое занимается выделением частот, тестированием оборудования на электромагнитную совместимость. Вот такими вещами, собственно, они должны заниматься, потому что в каждом государстве есть такое подразделение. Ну вот, видимо, решили, что туда можно отправлять вот все эти активности. А кроме того, через это же ведомство проходят деньги, которые операторы платят за использование спектра. Да? То есть там как бы в этом ведомстве есть деньги. И когда, так сказать, там разрабатывали системы цензуры, да, когда начиналась эта история, видимо, считалось, что там есть бюджет, который можно осваивать. Поэтому, наверное, вот эти вот все свежие активности, связанные с мониторингом интернета, ушли именно туда.
Понятно. Значит, тогда поговорим тоже об инструментарии, который использовался. В частности, речь идет о том, что какие-то свои мощности предоставлял Яндекс, и вот у медиазоны на это обращено внимание. И в том числе, что Роскомнадзору был предоставлен доступ к такому инструменту, как Яндекс.Толока. И фактически отдан в его руки. Что такое Яндекс.Толока? Это значит, нам, я думаю, гораздо лучше меня расскажет Гриша. Я просто подумал, что, знаешь, пришла мысль в голову, что слово «толока», ну, то есть совместный труд, лучше всего, конечно, Матроскин в свое время, так сказать, сформулировал, что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Вот. Ну, совместный труд объединил, собственно, Яндекс и Роскомнадзор. Мне бы хотелось, чтобы ты, Гриш, рассказал об этом, о том, что известно. И известно ли это было тебе, когда ты работал там?
Ну, смотрите, значит, давай с конца начнем. Нет, но что такое толока как таковая? Это такая система, в которой большое количество людей обучают, ну, обычно обучают искусственный интеллект. То есть, на самом деле, выполняют совместно какие-то работы, так сообща, как это выглядит. Например, есть, как в случае с РКНом, да, это может выглядеть. Например, есть живой человек, который сидит за компьютером, и к нему периодически прилетают разного вида задания. Например, посмотри на два сайта, скажи, какой из них лучше отвечает на вот такой поисковый запрос. Или посмотри на вот этот сайт, оцени по пятибалльной шкале, насколько он оскорбляет чувства верующих. Ну и так далее. То есть какие-то такие штуки, которые, ну, как бы простые, они не очень механические, но они требуют живого человека, который посмотрит в экран и оценит то, что там происходит ну, собственно, на этом сайте или в каком-то там, ну, в каком-то сообщении и все такое. То есть это такая простая система коллективной работы, организации коллективной работы. Что я сейчас знаю по поводу того, как толока работает? Действительно, скорее всего, Роскомнадзор или ГРЧЦ, я уже не знаю, ГРЧЦ, наверное, получили доступ к толоке как к системе, но нужно понимать, что это получили они, ну, они не могут получить по-другому, кроме как на коммерческой основе. Тут есть еще один интересный момент, что, насколько я знаю, у толоки нет российского юрлица. Толока изначально регистрировалась как американская компания, она и сейчас вообще отделилась от всего прочего, но толока...
Смешно с таким названием и не иметь юрлица сразу.
Ну, ты знаешь, слово толока, оно ведь не только... Ну, оно в русском языке такого слова нет. Это слово из псковского или новгородского диалекта. Вообще изначально, если я правильно помню, оно латышское. Но это не очень важно. Тем не менее, толока изначально регистрировалась на сайте толока.яндекс.ком, как я сейчас помню. Потом она в какой-то момент переехала на ру, и, в принципе, у нее долгое время... Не знаю, как сейчас, но долгое время русского юрлица вообще не было. и оказывает она услуги исключительно на коммерческой основе. То есть любая компания может туда подключиться, подписать договор и сделать свои там какие-то вот такие вот задания. Мне гораздо более интересным кажется другая история про доступ к очень старому, буквально замшелому сервису XML Яндекс.ру. Это такой сервис, который предоставляет API, то есть программные интерфейсы для доступа к поиску. Роскомнадзор долгое время не мог получить доступ к этому инструменту, потому что он коммерческий, платить они не могут нормально, а если и могут, то у этого ресурса, у него кроме денег еще и требуется, даже не так, у него денег на самом деле сейчас, насколько я понимаю, не берется, но ты обязан обмениваться трафиком с Яндексом, а Роскомнадзору и ГРЧЦ нечем обмениваться, понимаете, да? То есть там такая довольно забавная логика, что для того, чтобы иметь возможность задать много запросов вот в этот программный интерфейс Яндекса, ты должен быть владельцем крупного сайта. Или попросить у владельца крупного сайта передать тебе эти лимиты. И долгое время, насколько я знаю, вот как бы Роскомнадзор не мог получить доступ туда, а потом в какой-то момент вроде бы они договорились с каким-то из государственных сайтов, которому эти лимиты не нужны, и получили туда, собственно говоря, доступ к вот этому программному интерфейсу. Для чего он им нужен? Нужен им для того, чтобы в автоматическом, в механическом режиме мониторить, какие новые сайты и страницы в интернете появляются по нужным им запросам. Ну, я не знаю, там, Путин, бункерный дед, да, вот по такого типа запросам. Понятно, что аппетиты их очень сильно росли, и, судя по этой вот утечке, в какой-то момент они просили ну, как бы гораздо больших лимитов, чем те, которые они могли получить вот с помощью каких-то партнерских сайтов. И, судя по всему, они их получили. Как именно они их получили, это большой интересный вопрос. Повторюсь, потому что никакого обходного маневра, ну, сейчас аккуратно скажу, в наши времена никому никогда не давали. Сейчас будет странный пример. Помните Discernet?
Да,
такие отличные ребята Discernet. Они пользуются этим же самым интерфейсом, что и Роскомнадзор в этой ситуации. И так же, как и Роскомнадзору, им сказали, что идите по своим друзьям, фанатам, по сайтам, собирайте эти лимиты и используйте их для того, чтобы находить повторяющиеся фразы из диссертаций. И Discernet, и Роскомнадзор страдали, потому что лимитов им всегда не хватало. Но, судя по всему, Discernet-у дополнительных лимитов руками не отсыпали, а Роскомнадзору, кажется, отсыпали. Могу ошибаться, но у меня от этой переписки, которую я увидел, создалось впечатление, что все-таки отсыпали. И вот это неприятная история для меня, потому что это про прямое сотрудничество, так или иначе.
Да, ну вот ты знаешь, прямо буквально коллеги мои тоже говорят, вот ты с Григорием Бакуновым-то, так сказать, работаешь плечом к плечу. А что же он там? Во-первых, не только коллеги. Был день, когда это опубликовали, и я с завидной регулярностью, например, раз в час или, может быть, в полтора получал письмо в обратную связь или еще куда-нибудь. Спрашивают, так вот Бакунов-то, вот значит он спалился, вот он, Мурзилка, соответственно, работал на власть. Значит, что имелось в виду? Имелось в виду письмо, которое было опубликовано в Медиазоне, и там сотрудница Роскомнадзора, не Роскомнадзора, а этого ГРЧЦ, которое подразделение Роскомнадзора, она к кому-то там обращается из Яндекса и пишет, есть один вопрос, не знаю, к вам он или нет, но Григорий, в квадратную скобочку, Бакунов, подсказал именно вас. Если не к вам, подскажите, пожалуйста, кому ему можно задать. Ну все, я считаю, что, в общем, зашкварился. Не пускай в прекрасную Россию будущего.
Это письмо 2020 года. Я в тот момент в Яндексе уже даже не работаю. Но тут есть важный момент. Каждый раз, когда ко мне приходят до сих пор и спрашивают, а кто бы в Яндексе мог помочь вот с этим? Я все равно отправляю к тем людям, про которых я знаю, что они вроде бы этим занимаются. И вот это, как бы, это письмо, про которое ты говоришь, оно, если я правильно помню, как его зовут? Напомни мне. Мне кажется, ты тоже его помнишь.
Кого?
Человека, который сейчас занимается всякими вот этими штуками вокруг поиска и популяризации искусственного интеллекта. меня иногда фамилии вылетают из головы. Ну, неважно. Короче, я человека просто отправил по маршруту. Типа, спросили про поиск, я говорю, вот вам туда, пожалуйста. Причем, если честно, я даже в общем потоке не помню этого, ну, кто это было. Там письмо от какой-то Анастасии, очевидно, ну, да. Что мы с ней общались не в почте, а где-то, наверное, в Телеграме. Контакты мои разбросаны везде. Тут важнее другое, наверное, в смысле, тут люди, наверное, хотят спросить, вообще взаимодействовали когда-нибудь с Роскомнадзором?
Да, конечно,
взаимодействовал десятки раз.
Давай, рассказывай, кайся.
А что каяться? В чем каяться? В смысле, общался ли я с Жаровым на тему блокировок? Неоднократно. Высказывал ли я мнение о том, что надо, ну, не заниматься этими блокировками, это все ерунда, и это ничему не поможет? Да, говорил многократно. Другое дело, что никаких дел с Роскомнадзором ни у меня, ни у Яндекса в тот момент не было. То есть, типа, общение было, но ты же не можешь не общаться, когда ты представитель такого масштаба компании.
Да, да, ты знаешь, я вот...
Это было во времена Жарова, напомню, да, еще.
Да, я подумал, что на меня-то можно тоже какую-то гигантскую массу такого компромата накопать. То есть сколько людей я отослал там к Виталию Рувинскому, собственно, главному редактору сайта «Эхо Москвы», или прям напрямую к Венедиктову. Вот. Трудно перечесть. Ну, потому что программа об интернете выходила на «Эхе», и все думали, что я и, значит, что-то в этих, в килобайтах понимаю.
Так, вот. Подожди, ты вообще с Венедиктова руку жал? Ну, как?
Это было, безусловно, да, многократно.
Короче, я, безусловно, много раз в своей жизни взаимодействовал с Роскомнадзором, ну, как много, типа 10 раз, наверное, за свою жизнь я точно взаимодействовал с Роскомнадзором, вряд ли больше. Это были встречи не про никакую конкретику, про какую-то, не знаю, ну, типа про взаимодействие между Яндексом и Роскомнадзором.
Тут даже кто-то пишет, что судя по переписке, я не знаю, почему такой вывод сделан, я не сделал такого вывода, что... А, тут написано «первые встречи», значит, что девушка встречалась с тобой лично. Ну, Григорий говорит, что были встречи с Роскомнадзором.
Это вряд ли. Но, по крайней мере, смотрите, я в Горчице был один раз в своей жизни, никого по имени Анастасия или вообще там женского пола я там не помню. Помню неприятных людей... как это, сержантского вида, как мы в свое время записали, но таких людей нет, не очень
помню. Слушай, Гриш, да. не в рамках, как это формулирует Саша, там, не в рамках покаяния, а в рамках мемуаров, да, а вот уже бы повспоминать, вот такие-то...
Смотри, Исавнин тебя побаивается, меня
нет,
в смысле...
Я политкорректен, да, вот я не побаиваюсь,
а политкорректен. Смотри, тут вот в чем проблема. Проблема в том, что это был, наверное, 18-й год. Ну, то есть это, типа, настолько давно, что я просто уже даже вряд ли вспомню. Вот в чем проблема.
И просто эти 10 раз, которые ты взаимодействовал с Роскомнадзором, всегда очень интересно, да, потому что люди, которые... Жаров, да, какие были, какие сменились, о чем они пытались договориться.
Знаете, о чем мы разговаривали с Жаровым?
Подожди, Гриш, давай я скажу, почему меня это очень интересует. Давай. Нас, ты не поверишь, да, вот мы тут говорим всякие нехорошие слова про Роскомнадзор, да, про регулирование и все остальное. Но когда ты в кулуарах встречаешь представителей большой четверки, представителей какого-нибудь московского интернет-эксченджа, представителей каких-нибудь раеков, да, они все тебе рассказывают. Вот ты не представляешь, как мы сделали много для свободы интернета. Вот мы ходили в министерство, и там вот мы, там, Билайн, в зависимости от того, какой представитель, вот именно мы доказывали, что вот не надо этого регулирования принимать. Вот. А вот они нет, да. Вот, понимаешь, вот все вот эти кулуарные встречи, да, когда тебе пересказывают их о том, что вот мы там, ух, как мы боролись за свободу интернета, это полная фигня, потому что, ну, уж большая четверка точно совершенно боролась друг с другом и с местными операторами, да, на таких встречах. Да. И именно то, что, так сказать, какие-то договоренности шли кулуарно, они привели к той ситуации, которая у нас была. Потому что вспомни, когда Яндекс говорил, что блокировки плохо, что Яровая плохо, да, даже попав под регулирование Яровой, не попадая под блокировки, даже там, ну, какие-то такие вот вещи были, да. Вот это все, казалось бы, мне кажется, да, вот хорошая эта утечка, хороший повод начать вот это дело заканчивать, да, что не бывает секретных встреч с регулятором, да, не бывает секретных встреч с министерством,
сейчас,
да.
Сейчас, смотри, подожди, ты все правильно говоришь, проблема только вот в чем. Я ни разу в своей жизни не участвовал в секретной встрече с регулятором. Я несколько раз в своей жизни встречался с Жаровым, например, или там, ну, типа, с разными людьми вокруг Роскомнадзора. Но вот я тебе зуб даю. Из там 5, наверное, встреч с Жаровым, 4 были про трансгуманизм. вообще не про блокировки, вообще не про современный интернет. История такая. Там была я очень плохо с фамилиями. Вот я надеюсь, мне Плющев сейчас поможет. Янова или Янина?
Да не ты помнишь? Меня спрашиваешь, как ты меня все время ставишь в какой-то... Я ни Крайнова не помню, ни Янову, ни Янину.
Вот, смотри, а Крайнову ты тоже вспомнил.
Да не я, мне подсказали, думают, что я такой.
Саша Крайнов, да. Была Янина, которая в какой-то момент, видимо, я не знаю, видимо, история такая, что типа Жаров спросила, с кем можно поговорить про космос в Яндексе, и она ткнула в меня. Мы пришли, реально у нас было несколько встреч, где мы разговаривали про трансгуманизм, про возможность человечества уйти глубоко в компьютер вместо того, чтобы заниматься вот этим всем и так далее. То есть это, по сути, были личные разговоры, которые нужны были Яндексу для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с Роскомнадзором. Вот в чем проблема. То есть я бы с удовольствием рассказал какие-то тайды, которые там случались. Но там, блин, все разговоры были вида, ну, типа, что... движение современных трендов приведет к тому, что со временем люди все целиком уйдут в компьютер, и все окружающее пространство им будет не надо. Все.
Ну, ты сказал, что про искусственный интеллект рассказывал.
Да, просто поддерживал хорошие отношения, не я, вот в чем проблема. То есть это какая-то фоновая история про поддержание взаимоотношений.
А, то есть тебя звали приглашенным лектором, типа?
Ну, по сути, да.
Слушай, есть... а про искусственный интеллект ты им рассказывал?
Конечно, неоднократно.
Ну вот они же не зря. Ты им так его разрекламировал, что они хотели его использовать для цензуры.
Я точно знаю, что в 2019 году у них был проект, один, ну, как, похожий на то, что сейчас вот описано в этих утечках. Откуда я про это точно знаю? Потому что на одной из встреч, которая была, кажется, с Субботиным, я не помню, Субботин сейчас работает еще или нет, как раз разговаривали, они рассказывали, что у них будет такая система, которую они надеются натренировать на то, чтобы различать хорошее от плохого. В смысле, то, что подсудно, от того, что не подсудно. Это был такой разговор, кажется, в 2018 что ли году. Ну, смотрите, он был в 2018 году, а результата до сих пор нет. Ну, вот, типа, смогут ли они там что-то в этом смысле построить такими темпами? Боюсь, что нет.
Но все-таки нет. Из тех статей, которые нам показали, они что-то таки строят, да, там есть какие-то оценки эффективности и так далее.
Конечно, и здесь, строят и построят — это два разных процесса.
Ну, да. И здесь, Саш, как бы, так сказать, уж Гришу-то упрекать надо минимально, потому что я не понимаю, почему журналисты-расследователи обошли это стороной, там светится Крибрум, члена Совета по правам человека при президенте Игоре Ашманове, да.
Потому что Ашманова топить неинтересно, он уже по самой гланды.
И... Да, вот, там, когда клейма негде ставить. То есть у нас главный вопрос, в том числе либеральной общественности, я сейчас не уничижительно говорю, как бы глумливо моя физиономия не выглядела. Вот, но один из главных вопросов либеральной общественности — это когда сломали Яндекс, когда нагнули Яндекс и насколько охотно он сотрудничал. Вот, из публикаций «Медиазоны» можно сделать противоречивые выводы. В том числе, вот мне тут справедливо дают, Френкель напоминает, что с Толокой вот что важно, что там они тоже получили странную версию Толоки, в которой не краудсорс был, а именно их сотрудники. Что скажешь, Гриш?
Нет, в Толоке есть режим такой. Mm. В смысле, это режим, который доступен только к компаниям по заключению договора, в котором их задачи попадают только их выбранным толокерам. То есть тем людям, которых они сами выбрали. Там с специальной галочкой, грубо говоря, в профиле этого толокера. И это публично доступная опция. Ну, я не уверен, что доступна она была вот эти там в 2020 году, но в 2021 она уже точно была доступна, потому что я ей пользовался как сторонняя компания. Так что это здесь, конечно, ни при чем. Оно доступно не так с улицы, а по запросу. То есть приходит компания и говорит, я хочу распределять задачи по своим собственным людям, дайте мне, пожалуйста, доступ к платформе. Подписывается договор, и дальше все происходит. То есть это, безусловно, не слепое использование. Яндекс знал, что к нему пришла компания. Знал ли он, что это Роскомнадзор? Ну, давайте так, это субъективная оценка, я уверен, что да. Я не могу доказать это, и больше того, я думаю, что в суде это доказать будет невозможно, если такой суд вдруг не дай бог, случится. Но, по сути, я думаю, что все были в курсе, да. Но это, повторюсь еще раз, это открытое предложение. Вы сейчас можете пойти на Толоку и сделать то же самое. Знаете, кстати, что интересно? Сейчас, подождите секундочку.
Давай.
Что интересно? Толока входит в список тех сервисов, которые Аркадий, в смысле Волош, пытается экспортировать из России. В смысле, он же как бы пытается этот сервис использовать как независимый от большого Яндекса, и он довольно эффективно себя чувствует. Живет он, кажется, сейчас вообще на домене толока.ai, хорошо продается за рубежом. И одновременно, видите, вместе с этим, кажется, взаимодействие с Роскомнадзором. И боюсь, что вот здесь придется либо трусы, либо крестик, что-то одно.
Да, да, Гриша, отправь нас кому-нибудь в Яндекс, ну вот как ты всех отправляешь, где можно поинтересоваться деталями
Саша,
вот этого.
Саша Крайнов, я думаю, он до сих пор там работает. Саша Крайнов это...
Я думаю, что журналисты уже интересуются деталями, что-то мне подсказывает.
Я думаю, что да.
У Яндекса.
Но в любом случае, в Яндексе есть чудесная пресс-служба, без сарказма говорю, чудесная пресс-служба, в которую всегда можно зайти и спросить. Она не пресс-служба, она PR, в смысле public relations, в которую можно зайти и спросить, а кто, а как, а точно ли это все происходит. Ответы будут обтекаемые, но выводы из них сделать можно.
Да говорят, в точке есть эксперт, имеющий отношение к этой пресс-службе.
Он же не имеет права здесь отвечать на эти темы. У пресс-службы есть свои правила. Тут есть важный момент, почему я считаю, что пресс-служба будет отвечать честно. Потому что я думаю, что и пресс-службы, и все остальные в компании все еще надеются в какой-то момент вернуться на NASDAQ. То есть быть регулированы СЕКом. С этой точки зрения ты не можешь, как пресс-служба публичной компании, просто врать в лицо. Ты должен находить обтекаемый вариант, обтекаемые ответы, но эти обтекаемые
Гриша,
ответы часто
что, утекают. Если их версия будет противоречить твоей?
Что, ничего нет? Угу. Ну, тут как бы, знаешь, у меня же тоже, я же сразу сказал, что у меня доказательств нет, это чисто чуйка. Я могу ошибаться.
Ага. Окей, это важное замечание. Слушай, у меня еще один вопрос по Яндексу вот здесь. Как ты полагаешь, насколько охотно Яндекс шел на сотрудничество?
Мне кажется, по этим сообщениям достаточно хорошо видно, что нет, неохотно. То есть, повторюсь еще раз, можно было с самого начала Роскомнадзору отсыпать эти лимиты XML или там дать какие-то специальные версии там чего-нибудь, но на самом деле Яндекс всего этого не делал или, как минимум, делал, мягко говоря, очень неохотно. Так, ну, это я наблюдал там, типа, года, наверное, до 18-го, но вот в 20-х годах это, понятно, уже, вот мы сейчас видим по утечке, и там, кажется, общий настрой сохранился. То есть мне бы хотелось сказать, что Яндекс делал только необходимый минимум. Но, опять же, доказательств этого у меня нет. Это чисто такое интуитивное ощущение. Другое дело, что нужно понимать, что в 2020-м и позднее этот необходимый минимум, который как бы взаимодействие с государством, он все увеличивался и увеличивался. Ну, в конечном итоге, как вы понимаете, государство сейчас может уже даже не спрашивать особо.
Коготок увяз-то, все птички пропасть.
Да.
Саша, а мне есть еще вопросы, связанные скорее к журналистам. Да, уж вот эту активность я бы Яндексу, а ты знаешь, я Гришу при первой же возможности упрекаю в сотрудничестве Яндекса с государством. Но вот то, что мы сейчас увидели, это такой минимум, действительно, за который уже упрекать не стоит. Птичка увязла существенно раньше и существенно глубже. Но у меня вопрос к вам, журналистам. Дело в том, что, как я уже сказал, главный радиочастотный центр занимается еще кучей вещей в рамках своих собственных обязанностей. Да? Это выделение новых частот. Мы их постоянно встречаем, собственно, да, вот когда мы обсуждали включение 5G, 6G, вот эту историю, да. Угу. Это выделение частот, это тоже главный радиочастотный центр. Да, конверсия частоты с телевидения цифрового в спектры, связанные с сотовой связью 5G и так далее. Это тоже главный радио. Ну, то есть у них есть вот тот функционал, который существует. Охота за старлинками, вот эта вся история, их родная активность. И если белорусские киберпартизаны сломали и слили всю почту, да, которая... Было бы очень интересно не вот эти вот прикольные вещи, там, как обзывать Путина, да, или упоминается ли Бакунов в переписке. Было бы интересно посмотреть все-таки, какие еще активности, да, поддерживает это, грубо говоря, чем он занимается. Потому что, еще раз, очень много денег собирается. И как бы... непонятно, что происходит, да? Если еще какие-то активности, помимо вот этих прикольных, связанных с цензурой, связанных с поиском, да? Вот очень хотелось бы посмотреть, да, ты бы, раз там киберпартизаны из Deutsche Zeitung давали, может, они редакции YouTube-канала Александра Плющева тоже дадут посмотреть, потому что
ну, мне, конечно, бессмысленно давать посмотреть, у меня ни времени, ни возможности нет это все перелопачивать, но есть Медиазона, есть агентство, есть важные истории, еще кто-то есть, я все время забываю, извините, ребят, правда, но не,
Радио
невозможно.
Свобода.
А, может быть, да, свобода. А, вот, и они, да, они сказали, видишь, они и так взяли разные аспекты, но не все тебе интересные разобрали, я думаю, что еще разберут кое-что. Опять же, понятно, что каждый исходит из своих интересов, когда и находит что-то интересное для себя, кто-то там более попсовые вещи какие-то. Ну, Медиазон совсем не попсовые сделала. Я прям, ты знаешь, когда читал, у меня сердце крови обливалось в том плане, что я думал, вот ребята прям сознательно пошли на то, что отдали трафик, значит, партнерам по расследованию. Ну, очень благородно и очень так профессионально, наверное. Вот, но тем не менее, ну, каждый что-то свое выделит, и каждый что-то свое найдет. Ну, вот, если ты имеешь в виду, чтобы конкретно тебе прямо дать доступ к этому, я поговорю, у меня есть знакомые.
Ну, у тебя есть еще Миша Климарев, там рядом в Литве у тебя есть эксперты по Роскомнадзору, потому что, смотрите, в чем прикол, да, там же, так сказать, список из 804 справок, которые, значит, потенциальных иноагентов, да, но иноагент нашего чатика Миша Климарев отсутствует в этих справках, и я, в общем, посмотрел там ни Кулина, ни Роском Свободы, ни других кого-то,
не,
кто критикует.
Эти справки, как мы вот, опять же, обсуждали с коллегами, эти справки не... как не связаны с иноагентством. Это ну, ложная трактовка.
Еще раз, да, Роскомнадзор своим, несмотря на то, что среди отслеживаемых тем у них там есть вот как бы там мнение о Роскомнадзоре, да, но вот внутри этих справок не было никого, кто даже стал иноагентом, типа Миши Климарева, да, но, собственно, самим Роскомнадзором интересовался. Вот довольно интересная история, мне тоже кажется, как-то типа им не дали оценивать своих критиков.
Да. Давай, хорошо, я, так сказать, думаю, что у Миши точно будет возможность, не знаю, что касается... Найдем,
да, я думаю, что через
доберемся.
Какое-то время это все да, просто да. уйдет в открытый доступ.
Конечно, конечно.
Как только будут исчерпаны все ресурсы, которые необходимы, ну, типа, сначала же, очевидно, это применялось для войны, сейчас это используется для журналистики, а потом это уйдет в общий доступ. И все увидят. Слушайте, если вы не против, я на две фразы в чате нашем, напомню, у нас на YouTube есть чат.
Давай,
там
да,
довольно
спасибо.
Активная тусовка, и часто люди пишут вопросы или реплики, на которые хочется ответить.
Давай, я их пропускаю.
Например, кто-то написал, что когда там был Гриша, Яндекс был безупречный. Нет, чуваки, простите, я говорю совсем другое. Я говорю, что Яндекс делал необходимый минимум для того, чтобы дружить с государством. И, ну, типа, ошибка Яндекса здесь, которую надо просто признавать, что дружить с государством можно, но не в этом государстве. Надо просто выбирать государство, с которым ты дружишь. Потому что с некоторыми государствами можно дружить, а ну, с некоторыми государствами дружить это просто...
Ну, Гриш, слушай, опасно. Тогда ты прямо напрашиваешься на вопрос, который нас может увести от остальных тем. Но я все равно его задам. Ну. Подожди, а Яндекс мог выбирать государство, что ли? У него была такая возможность? Потому что он давным-давно признан стратегическим ресурсом и заперт внутри России, очевидно.
Мог, но еще раз повторюсь, это же ошибка не 2018 года или не 2014, это ошибка 2007 года, когда было принято стратегическое решение, что, кажется, можно строить компанию, базируясь в основном в России. Но, если честно, в 2007 году, ну, давайте так, в 2007 году я не мог себе представить тот кошмар, во что это превратится. Я знаю людей, которые тогда мне уже говорили, что вот посмотрите, кончится вот этим. И они были правы, я очень благодарен им за то, что они мне тогда это говорили. Но, ну, это стратегическая ошибка, это ставка, которая не сыграла. Ставка была на то, что с российским государством можно уживаться, но оказалось, что нельзя. То есть можно, но только, помните, да, у красной шапочки при взаимодействии с волком всего два пути, либо слияние, либо поглощение. Ну, произошло какая-то смесь того и другого. Поэтому тут ничего, собственно говоря, не поделаешь. А второй вопрос, который там задавали в чате, кому принадлежит Яндекс.Почта, имеет ли товарищ майор или там сержант доступ к почте или диску, как у страницы в ВК? Слушайте, к любой российской компании товарищ майор имеет доступ. Просто к любой. закон так устроен, что можно. И больше того, а в американской компании американский товарищ майор имеет.
Что же, и даже к Телеграму?
Ну, вообще, американский товарищ майор должен пойти в Верховный суд или суд штата и получить ордер. Да, и таковых всего на Соединенные Штаты Америки выдается, наверное, около 8 тысяч в год. Не так уж и много, да. Так а вот есть. Почта Яндекса и какие-то другие сервисы являются, там не весь Яндекс, да, вот его кусочки отдельные, являются так называемыми организаторами распространения информации. Да, которые, так сказать, попали под закон Яровой. У нас долго-долго регулировали там блокировки и все остальное. А Яндекс, как бы, все из них выпадал. И вот Яровую придумали, организаторов распространения информации придумали под Яндекс как раз, да, потому что вот, ну, как бы, вот тут он уже не пробежал между струйками. И вот в рамках этого он должен очень быстро, не сказать в реальном времени, отдавать эту информацию. Там очень быстро были внесены, по-моему, почта, диск, такси, еще какие-то сервисы, ну, вот прям доменными именами.
Не, мне кажется, что такси нет. Я могу ошибаться, но ну, такси, кажется, нет.
Я вот как бы так аккуратно говорю, там много чего внесли, да.
Там туда были внесены так называемые социальные сервисы. А такси – это все-таки ну, работа в реальном мире, и там по-другому, то есть там не в реальном времени.
Значит, внести можно кого угодно, да? То есть, так сказать, вопрос, как бы, как Яндекс потом договаривается с товарищем майором о том, что ему там не надо, так сказать, копировать всю базу данных. И так далее, да, вот это другая история. Именно поэтому, собственно, не вообще там ордер получит товарищ майор и придет и получит вашу информацию. А то, что он может делать прямо сразу, никого не спрашивая. Вот в чем проблема и в чем разница там с американским товарищем майором.
Все так, в смысле, но только нужно понимать, что и до закона Яровой буквально все, кто приходил в офис Яндекса через центральный главный вход, часто видели нескольких товарищей сержантов, которые сидят на скамеечке и ждут, пока им дадут доступ по запросу суда к необходимым им письмам, данным или еще чему-то там. Они буквально физически приходили с этими запросами, сидели, ждали.
Потом это очень такие... Это редкое явление, вот, потому что обычно по факсу хотели. Ну, как бы...
Нет, в смысле, Яндекс не принимал ничего по факсу.
Да, естественно, да. Это как раз, так сказать... Да. Но еще раз, нужен там запрос суда или там, я не знаю, что-то еще для этого. А вот закон Яровой дает возможность, непонятно, ну, как равно как и СОРМ, но СОРМ теперь закрыто шифрованием транспортным, не очень удобно. А вот Яровая, пожалуйста, как бы доступ к соответствующим данным. Вот.
Все так.
Все да, так. Друзья, присоединяйтесь к нам, в смысле к тем, кто уже поставил лайки, пожалуйста, поскольку смотрит в 3 раза больше, чем поставлено лайков. Мне кажется, что наши эксперты, в отличие от меня, этого заслуживают. Вот. Ну, а я надеюсь, на дизлайк не наработал еще сегодня. Вот. Также подписывайтесь на канал, пожалуйста. Не забывайте, что по окончании точки у нас уже 3-я программа с Дмитрием Быковым, Classic News, рассматриваем новости с точки зрения мировой литературы. Вот, это интересно, если вы ни разу не смотрели. Если вы смотрели, то нечего объяснять, а если вы ни разу не смотрели, это интересно и, главное, прикольно. Вот, давайте успеем чуть-чуть пройтись по другим новостям. Там есть, по меньшей мере, одна такая интересная, в которой я бы предпочел разобраться с помощью Григория, потому что сначала, ну, так звучало сенсационно, что SpaceX... У нас опять, значит, одна тема большая, а потом немножко про Маска и чат GPT. Вот все, сейчас 3 темы бывает. Одна какая-то такая, значит, новостная, и дальше Маска и чат GPT. Замазываешь ими все остальное. Так вот, что касается Маска и SpaceX, она отключила использование Starlink для управления беспилотниками. Это поначалу так сообщалось. Более того, в основном все даже распространили не столько саму по себе эту новость, сколько реакцию на нее украинской стороны, в частности, Михаила Подоляка. Но потом, вроде в Минсвязи Украины, скажут, что не, у нас все нормально, все, значит, оперируем. Вот, разобрался ли ты в этой истории, что там в итоге?
У SpaceX есть 2 вида терминалов, приемных устройств. Одни — это те вот с тарелками, которые мы обычно видим, а вторые — это такие небольшие блоки, они размером, ну, наверное, с компакт-диск, в смысле, с коробку от компакт-диска, если вы понимаете, о чем я. То есть там типа 12 на 12 или 14 на 14 сантиметров. Это небольшое приемное устройство, оно ограничено в своем наборе функций, ну, действительно, можно было бы чисто теоретически поставить на дрон. Если бы не одно «но». Эти самые устройства, они точно так же, как любые другие устройства Starlink, заблокированы по умолчанию по геокоординатам. То есть ты не можешь просто их передвинуть с места на место, и они все равно, и они продолжат работать. Нет, ты должен, в случае, если тебе нужно перемещение по координатам, конкретно указать, что это у тебя, например, коробка, которая стоит в автомобиле. Это первое. Второе. Ты должен указать, что это коробка, которая стоит в автомобиле, автомобиль принадлежит мне, мне это нужно, потому что там я хочу вот такое-такое, и заплатить дополнительные деньги за подписку. И даже с этими условиями есть одно важное «но», которое на самом деле и объясняет, почему на дронах это все работать не будет. У таких коробок разрешено перемещение, условно говоря, по плоскости, в смысле вдоль линии горизонта. Вверх-вниз таким устройством перемещаться запрещено. То есть там есть очень небольшой диапазон, в районе 20 что ли метров, который тебе позволяет спокойно въезжать на горку с горки, например, при установке таких Starlink-станций на поезде. Но совершенно не дает это ставить на дроны и всякое такое. И насколько я сейчас понимаю, речь шла ровно об этом, о том, что те устройства, которые Starlink продает на территории Украины и использует на территории Украины, у них нет разрешения и никогда не было, на самом деле, этого разрешения на использование их на летающих дронах. Есть важный момент, что, ну, как бы вот это сейчас одна штука, о которой мы говорим, да, но есть вторая часть, которая, возможно, и стала причиной для этого пояснения. Uh-huh. Говорят, что, помните, там были не летающие дроны, а плавающие дроны, в смысле такие...
Да, они гремели на этой неделе, или там летающие низко над водой, или плавающие какие-то такие.
Нет, вот плавающие конкретно, то есть такие как самоуправляемые лодки, да, угу. Говорят, что на части из них для управления использовался Starlink. И использовать там его действительно запретили, но запретили самым банальным образом. Геокоординаты, которые связаны с морем, вокруг Украины находится в закрытой зоне. Потому что там, ну, изначально говорилось, что там SpaceX, если вдруг SpaceX отобьет кто-нибудь из России, его не смогут там использовать. Uh-huh. На корабле или еще где-нибудь. То есть кажется, что дело очень темное. При этом, повторюсь еще раз, речь идет исключительно о очень непонятной штуке. Нельзя использовать Starlink на дронах, сказал один из президентов компании SpaceX. Имел ли он в виду, что нельзя в смысле запрещаем, или имел ли он в виду, что нельзя в смысле нельзя, разобраться довольно сложно. Но и так их никто так не использовал.
Понятно. Ну и давайте я добавлю немножко тем самым радиочастотным центром, о котором мы говорили. Значит, для того, чтобы использовать Starlink на территории Российской Федерации, да, необходимо, точнее, сейчас его использовать нельзя, да, для того, чтобы его можно было использовать, да, необходимо следовать российской регуляторике. Поэтому, собственно, сам SpaceX, если даже утащить и поставить здесь терминал, они не будут работать, потому что придет главный радиочастотный центр, ну, должен в теории, да, хотя, конечно, возможно, он не сможет, потому что мощности не те. Да, можно сказать, ай-яй-яй, им пользоваться нельзя. Именно поэтому на территории тех стран, да, где Starlink официально не работает, они просто не обслуживают эти терминалы. Поэтому довольно странно, не очень верится в историю про морские дроны, потому что если там в Новороссийск приплывает дрон со Starlink'ом, он должен перестать работать, просто потому что Starlink не будет туда отдавать данные. Вот. То есть здесь и еще раз, так как соответствующая компания крупная международная, она соблюдает американское свое родное законодательство, которое не разрешает вот такие вещи делать, да, то есть, так, грубо говоря, пиратские линки в Россию, мы о них всех мечтаем, мы о них все говорим, но еще раз, открытая западная компания такие вещи делать не будет. Даже если вы посмотрите внимательно на карту покрытия, там такие шестиугольнички были, и они немножко от границ стран, где обслуживание есть, отстоят, вот на всякий случай, потому что как раз там про частоты в приграничных территориях есть отдельное обсуждение. То есть здесь вот не очень верится, что это могло использоваться на дронах, уходящих в Россию. Довольно странно, потому что оно просто там должно перестать работать. Да. Вопрос в том, что, так сказать, здесь вот, возможно, что может вызывать недовольство советников президента Зеленского, да, это о том, что SpaceX может начать там, Луганск считать Россией, да, вот это уже другой вопрос, который там, интересно было бы. Точнее, так сказать, ответ на него знают в самом SpaceX, а как это работает, мы не знаем.
SpaceX, конечно, американская компания, и решить, что в рамках самой себя они объявят Луганск частью России, это, конечно, нет, все понимают, что это сделать нельзя, будучи американской компанией.
Ну, на всякий случай выключить обслуживание.
Да, на выключить обслуживание на тяжелых территориях, например, в Крыму, да, но Крым же сейчас тоже не обслуживается. И, ну, это на самом деле их полное право. Больше того, они на самом деле никак не связаны с понятием стран. Они к странам не привязаны. Они, у них вот этот фэнс, как-то граница, где работает, а где не работает Starlink, рисуется вручную, там, ну, просто прямо по координатам. Если у тебя координата случайно оказывается в нескольких метрах за этой линией, Starlink просто не стартует и не раздает тебе интернет. Все, это все банально совершенно.
Я для тех зрителей, которые, может быть, не очень поняли отсылку Саши Исавнина к пиратам, напомню, что он же у нас представляет пиратскую партию, член штаба пиратской партии, вот, а также профессор Свободного университета. Я просто вам уже не представляю регалии все, считаю, что вы все знаете, но мало ли вдруг кто не уловил. Вот. А мы пойдем по следующим темам, с вашего позволения. Ну и по следующим у нас, собственно, больше ничего и нет, кроме чата GPT. Вот. И там у него есть... хотя подожди, мы еще с Маском не разобрались. Сейчас, секунду. Потому что у подписчиков Twitter Blue, ну это недолго на самом деле, у подписчиков Twitter Blue есть теперь 4000 знаков. Вот, судя по всему, вместо 280, судя по всему, вот у меня тоже галочка есть, но я ее не покупал, мне ее просто так выдали в свое время, как бы просто лицо примелькалось, так сказать, вот, и рылом вышел немножко, вот, но нам не дали 4000 знаков таким, вот, а дали только тем, кто эту галку закупил. Вот, интересно будет, ты кто-нибудь уже видел 4000 символьный твит?
Я видел такой твит, он довольно странно выглядит, потому что на самом деле это не 4000 твит, это твит как обычного размера, вот этого обычного текущего увеличенного, да, там примерно до 300 символов, в котором есть галочка «читать дальше», которая разворачивает этот твит в ленте.
То есть это создание треда автоматически получается?
Да.
Из скольки там получается? Ну, на 4000. То есть...
На 15 твитов.
Посчитать, да. Слушай, это, кстати, клевая штука. То есть я вот не люблю, чем треды считать. Каждый высчитывать приходится там. Треды писать. У некоторых здорово получается так, прям мне нравится. А я сам просто не приспособлен. Я не написал в жизни ни одного треда практически. Может, так случайно получилось как-то. Вот.
Вот это довольно простая штука про то, что если ты хочешь написать один нормальный текст, то, ну, типа, нормальный текст нормальной длины, какой-то вот 3-4 тысячи знаков, ты теперь можешь их за всего $8 в месяц, если я правильно помню.
Ты будешь покупать из-за этого галку себе?
Нет, и больше того, я не очень понимаю, готов ли я мириться с тем, что теперь нужно использовать официальный клиент Твиттера для того, чтобы всем этим пользоваться.
Потому что это вообще настолько... жопа, абсолютно. Да. Я так привык, ну, мы уже много говорили об этом, к твитботу. И сейчас вот либо на вебе, либо официальным клиентам, это прямо какая-то вообще хрень.
Это прям совершенно другой опыт. Тот опыт Твиттера, который мы получали все это время, оказался опытом стороннего клиента, а вовсе не опытом Твиттера.
Да, прикинь, мы были на обочине буквально.
Да, ровно вот. Так.
Но мы были на хорошей обочине, потому что река-то текла из нечистот, а нас теперь в эти нечистоты втянули, вот в чем проблема.
Да.
Вот, если Александр не хочет сказать пару слов про 4000 знаков, мы пойдем дальше.
Не хочу.
И правильно. Не в том плане, что я тебя не уважаю, а в том, что, в общем, и нечего про это говорить особенно. Значит, у чата GPT новые приключения есть, поскольку, значит, это очень смешная штука, что в этом самом, значит, чате определенные вещи про Трампа можно было найти, а про Байдена нет. Вот. Как бы он рассказывал про Байдена, в смысле, рассказывал про Трампа, но не рассказывал про Байдена. Тут же заподозрили за этим, конечно же, заговор. Вот. Ну, и как всегда, судя по всему, его там, к сожалению, не оказалось. Хотелось бы, чтобы уже был какой-то заговор. Но его все нет и нет.
Знаешь, там заговор в каком-то смысле есть, но так. Его надо воспринимать шире. Значит, давайте чуть-чуть подробностей. Как выяснилось, что про Трампа практически невозможно получить позитивных каких-то сообщений? Ну, потому что, когда люди пытались писать, не знаю, напиши мне лимерик о хороших свойствах Трампа, система, на самом деле, отказывалась это делать разными образами, а когда писала, если ее все-таки заставить с помощью разных, ну, давайте скажем, неочевидных приемов, то оказывалось, что это не слишком уж хорошие какие-то позитивные качества Трампа как таковые. Про Байдена, про Илона Маска, про кого угодно писал в любом количестве все, что угодно. Как так получилось? Сначала все начали говорить, что, наверное, как, там, Трамп лежит в списке специально накрученных там, имен и фамилий, которые нельзя использовать. Но нет, тогда бы мы все знаем, как система в такой ситуации реагирует, ChatGPT, она бы тогда говорила, я не хочу об этом говорить, я не буду об этом говорить, я не хочу говорить о политике, и вот это все. Но на самом деле все сильно проще. Дело в том, что обучающая выборка, которая была использована, это чаще всего, ну, такие, как это, показательно демократически настроенные граждане из разных, там, из Твиттера, где всегда не очень любили Трампа по большей части, из огромного количества текстов, написанных в Калифорнии, где никогда не любили Трампа. То есть обучающая выборка с таким перекосом, что кажется, будто бы Трампа в целом не особенно любит ChatGPT, а на самом деле ее не особенно любят те люди, которые попали в обучающую выборку. Это точно совершенно ненамеренное действие, потому что сделать так специально прямо сложно. То есть, ну, типа, специально рассчитать так прям сложно. Но нужно отдавать отчет, что наиболее активны в современных социальных сетях и больше всего сами заметок и сообщений сейчас на разные темы пишут довольно молодые люди. А молодые люди в целом, они чаще всего не за Трампа были за последние несколько лет.
Я знаешь, кольцую немного наш разговор, чуть-чуть рано, но тем не менее, кольцую наш разговор сегодняшний. А вот бы, представляешь, если бы Яндекс устроил такую диверсию и какую-то неправильную такую толоку дал Роскомнадзор, обученную, знаешь, плохо обученную какую-то вот такую, обученную не искать какие-нибудь, значит, эти самые нарушения.
Ты знаешь, в Роскомнадзоре сидят не дураки, да, мы знаем о том, что там как бы был не только Яндекс, но и Крибрум, а мы как бы, когда мы обсуждали здесь видеонаблюдение в Москве, там, значит, мэр Собянин с 4 компаниями российскими работает, так что, ты знаешь, такие хитрости наши власти уже давно научились преодолевать.
Вступился, знаешь, неожиданный Савнин, да? Так, вот, да, не ожидали, да, знаешь, подмога пришла, откуда не ждали.
Простите, но, знаешь, я последние много лет очень много общаюсь, видимо, с американцами. Они меня научили, что нельзя отказывать людям в возможности чего-либо. Поэтому, когда ты говоришь, что в Роскомнадзоре сидят не дураки, ты, в принципе, оскорбляешь дураков. Ты считаешь, что они не могут оказаться в Роскомнадзоре. Но это не так. В Роскомнадзоре наверняка работают самые разные люди, в том числе и не особенно интеллектуально одаренные. В целом, вообще вся эта история с ChatGPT, она на самом деле очень важная и показательная, но не потому, что угнетают Трампа, а потому, что действительно непонятно, как сейчас в современном мире построить такой искусственный интеллект, который бы не был бы biased, в смысле, который не был бы со склонностью к чему бы то ни было, потому что человечество в целом очень сильно biased. Человечество очень сильно как бы демонстрирует свои некоторые склонности. Я, по-моему, несколько раз уже этот пример приводил, но в большинстве известных мне систем, которые производят, знаете, как я говорю, математические операции над смыслами. Ну, что это значит? Это значит, что, например, если сложить два слова «король» плюс «женщина», то получится «королева», например. Если сложить слово «учитель» и «начальник», то получится «директор школы». Но в большинстве систем искусственного интеллекта, если вы сложите слово «учительница» и «начальник», то почему-то получится не «директор школы», а «завуч». Почему так происходит? Ну, потому что большинство текстов в интернете по непонятной причине предполагают, что карьера женщины-педагога заканчивается не начальником, не директором школы, а завучем. И что с этим поделать, совершенно непонятно. Проблема не в искусственном интеллекте, а в человечестве. В том, что человечество очень сильно перекосило те представления о жизни, которые транслируют в интернет. Они не все, они бывают и правы. Ну, то есть, там, наверное, типичный пример – это американский байс о том, что чернокожее население Америки совершает больше преступлений. Но здесь есть проблема курицы и яйца, которую наследует искусственный интеллект. А мы, в принципе, к искусственному интеллекту предъявляем другие требования. Нам же нормально было бы, да, если бы человек живой, который сидел где-то там в чате напротив, отказался писать нам лимерик про Трампа, но легко написал про позитивные качества Джо Байдена. Это нормально, это его мнение. А к чат-GPT мы предъявляем другие требования. Мы считаем, что это должна быть лучшая версия человека. А она не может быть лучшей, потому что сейчас она научена, научена человеками. Она научена на том, что делают люди. Это самая большая
проблема. Давай я снова защищу искусственный интеллект.
Давай.
А потому что мне кажется, из новостей, которые были на этой неделе с чат-GPT, мне про Трампа не кажется интересной, а мне кажется более интересной следующее, что нашли ряд существительных задании вопроса, о которых к чат-GPT, такое ощущение, что вот как человек, который сидит напротив тебя, ослышался. Да, пишут одно существительное, а чат-GPT отвечает про какое-то другое. Да, там как бы странно сформированные слова.
Чат-GPT, в смысле, искусственный интеллект не дал Александру договорить.
Заткнул рот, заткнул рот.
Вообще буквально не выдавай наши тайны, Исавнин. Саш, козу пропал.
Осталось всего 3 минутки, да. А очень странно, что не попало на этой неделе в новости самое важное. Это то, что Microsoft объявил, что она будет встраивать искусственный интеллект в свою поисковую систему.
Слушай, у меня было полное впечатление, что мы на прошлой неделе обсудили, извини.
Нет, мы не могли на прошлой неделе это
обсуждать. Значит, я просто дал маху.
Это огромная штука. Смотрите, Microsoft в лице Bing объявили, что встраивает искусственный интеллект в поиск. Это теперь будет совсем не поиск по интернету, а буквально вы будете приходить и говорить, а кто ведущий программы «Точка»? И она будет вам буквально отвечать, кто ведущий программы «Точка», причем не так, как это делает чат-GPT, не выдумывая это из головы, а сначала выполнив поиск в интернете, а потом суммируя то, что она нашла в интернете по этим запросам. И оно работает уже сейчас в тестовом режиме, и это, я вам хочу сказать, это просто революция. Это буквально революция. И что самое интересное, мы все ожидали этой эволюции от Гугла. Google сразу же после Microsoft объявил, что у нас тоже будет конференция по поводу ИИ, вышли и рассказали, что теперь у них есть система искусственного интеллекта, которая позволяет им строить лучшие маршруты в Google картах для электромобилей. Просто несравнимый масштаб, понимаете, да? Это огромная революция. Если сейчас так дальше пойдет, то в поиске наконец-то появится конкуренция. К сожалению, пока в американском, потому что Bing, конечно, нацелен в первую очередь на американский и англоязычный рынок. Но это огромная штука, гигантская, и вот там системы искусственного интеллекта могут развернуться вовсю, потому что, повторюсь, их задача не просто там составить какой-то ответ, а составить ответ из тех страниц, которые находятся в интернете. Буквально улучшить поиск. Совершенно новый user experience, совершенно новое все. Очень интересное время. Как говорит один мой знакомый, what a time to be alive. В какое интересное время мы живем.
Саш, ты появился звук у тебя? Не появился. Да. К сожалению, этого не произошло. Ничего, мы подождем, буквально минуту, потому что мы через минуту-другую заканчиваем. Напоминаю, что можно поставить лайки в самом конце, а также и подписаться на канал. Кроме всего прочего, если вы кому-нибудь порекомендуете, кто интересуется подобными штуками, может быть, если есть кто еще не знает точки, может быть, есть. Саш, ты здесь с нами?
Да, привет.
Смотри, можно добавить еще, тем более, что Opera планирует интегрировать чат-GPT. Я думал, что Opera — это вообще уже давно все.
Opera по-прежнему большой браузер, да, Саш, давай.
Все хотят интегрировать. Странно, я не знаю, вы на прошлой неделе, я не помню, обсуждали историю, потому что Google начал что-то делать про искусственный интеллект, провели пресс-конференцию, акции на 8% ухнули после этого. Я не помню, это прошлой неделе новости или...
Этой неделе, просто как раз когда ты отключался, я, собственно, рассказал про разницу анонса Bing, который довольно сильно помог Microsoft. И да, анонс Google действительно просто показал, что никакой конкуренции Google не выдерживает.
Слушайте, я готовился рассказать старый анекдот .com-ов. Времен о том, что, в Калифорнии нищий написал табличку, там, бездомный, да, собрал 10 баксов, купил вино и спит под этим самым, да. Другой бездомный написал, там, бездомный.com, ему тут же накидали $10,000, он поехал во Флориду, в круиз. Вот. А третий написал там ebездомный.com, и к нему пришли представители IBM и Microsoft договариваться о покупке бизнеса. Вот мне, слушайте, вот эта история с чат-GPT сейчас напоминает вот, вот примерно этот анекдот, да, о том, что все пытаются что-то сделать, а у кого-то получилось прикольно, над этим все ржут, экспериментируют, обещают внедрять. Вот, а, так сказать, что происходит, мы не знаем. На самом деле, я бы вот у Гриши спросил, а у Apple-то что с этим делом?
Ничего.
Потому что вот в устройствах Apple, да, они прям гордятся, у них в новых айфонах, в их процессорах огромные нейроускорители, которые там распознают твой голос, которые что-то еще, которые анализируют твои фоточки. Да, вот эта вся история. Там где-то Siri рядом находится, да, и так далее. И вот удивительно, что Apple молчит на эту тему, да, хотя он, казалось бы, вот должен быть сильно впереди. Мне кажется, это хороший показатель, потому что они знают все цену и лишних движений не совершают.
Да, спасибо, друзья, спасибо Александру Исавнину, спасибо, конечно же, Григорию Бакунову. Программа «Точка» прощается с вами на неделю. Поставьте лайк напоследок, пожалуйста, и подпишитесь на канал. Не забывайте, что буквально через несколько минут на этом же канале, но в другой трансляции, выйдет Classic News с Дмитрием Быковым. Спасибо и счастливо.
10 секунд, дашь?
Давай. 10 секунд. Да, да.
По скрипту. Все вы, наверное, знаете про историю сейчас Турции и Сирии, чудовищное совершенно землетрясение. И это тот редкий момент, когда россияне наконец-то могут хоть чем-то помочь, потому что в Украину уже деньги посылать, это прям противозаконно. Есть огромное агентство, которое называется AFD, очень легко гуглится. Это большое агентство, которое собирает деньги на помощь пострадавшим в Турции и Сирии. Пожалуйста, не пожалеете немного денег туда отправить.
Спасибо большое, Гриш. Спасибо за это объявление. И присоединяюсь полностью. Спасибо. До встречи через неделю. Счастливо.
Всем пока.